Свежее утро на радио «Спутник».
Самый интересный урок истории сейчас будет. Лена Глещинская у нас в гостях, но дело в том, сегодня мы отмечаем день рождения Клеопатры. Возможно, самой красивой царицы в мире. Ну, может быть, и нет. Это последняя из эллинистической династии Птолемеев, царица Египта, Клеопатра VII Филопатор. Она, понятно, была не только обжигающе красивой, не просто обаятельной, была настоящей царицей. И мне кажется, что она достойна не просто вот каких-то там страниц в учебниках истории, а прям золотых страниц, Лена, понимаешь? А почему? Потому что трагическая история, драматическая история. Она сквозь унижение родственников прошла перед тем, как стать царицей. Через предательство прошла. Через любовь к Цезарю, через любовь к Антонию. И с Октавианом ничего не получалось. Нет, ничего не получилось. Увяла красота Клеопатры, говорят. Но в день рождения легендарной вот этой вот царицей мы поговорим о том, как ей удалось соблазнить Цезаря, почему ее взял под свое покровительство Марк Антоний. Попробуем разгадать один из главных секретов египетской цивилизации, на мой взгляд. Вот говорят, что маленькому сыну Клеопатры и Гая Юлия Цезаря, Цезариону, удалось таки скрыться от убийц и говорят, что его вывезли в Индию. Вот так вот. Но есть ли подтверждение этому? Президент Ассоциации по изучению Древнего Египта МААТ Виктор Солкин с нами сегодня на связи. Виктор Викторович, здравствуйте.
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 Виктор Викторович, говорят, сегодня день рождения Клеопатры. Я задумался, послушайте, 69-й год до нашей эры. Что за день рождения? Как вообще смогли определить, что именно сегодня день рождения Клеопатры?
На самом деле, то, что связано с эпохой Клеопатры, с одной стороны, это уже последние страницы истории Древнего Египта, а с другой стороны, это эпоха, когда появляются не только сведения на стенах храмов, тексты на папирусах, но и большое количество источников, написанных на греческом и на латыни. Она действительно была уникальной фигурой, она невероятно привлекала к себе интерес не только египтян, но и римлян, и греков, и очень многих других обитателей тогдашнего Средиземноморского бассейна, и поэтому, да, действительно, в римских источниках есть указание, что, скорее всего, действительно, вот день рождения Клеопатры приходился на этот день. Если мы попытаемся на нее посмотреть, как на такую очень, безусловно, яркую, интересную историческую фигуру, фактов будет много, но, наверное, стоит вспомнить в самом начале то, о чем, по сути, вы уже говорили. То, что одна из самых легендарных, знаменитых цариц Древнего Египта, такой один из символов земли фараонов, в ее жилах не было ни капли египетской крови. Да, у нее греко-македонская, предшественники, знаменитая династия Птолемеев, наследников Александра Великого на египетском престоле. Но, с другой стороны, она, судя по всему, будучи дамой чрезвычайно образованной, интересной, интеллектуальной, она была единственной из правителей Птолемеев, которая знала собственный египетский язык. Вот то древнее священное иероглифическое письмо, на котором в ее эпоху еще продолжали составляться уникальные документы в храмах и продолжала зиждиться и теплиться вот та знаменитая великая традиция египетской мудрости.
А вот Плутарх пишет, что никакой такой прям уж красотой Клеопатра не обладала, что просто она была очень обаятельная. Вот как вы думаете, правду писал Плутарх? А может быть, он просто писал это, когда она уже, в общем, была, ну, уже ее положение было такое шаткое, и, в общем-то, можно было уже и вот так написать. Потому что я насколько понимаю, никаких сохранившихся таких образов
достоверных
без приукрас не сохранилось до наших дней.
Нет, прижизненные портреты Клеопатры есть. Один из самых знаменитых ее молодых портретов хранится в Берлинском музее. В Париже есть два портрета. Есть возрастной, такой очень горделивый, очень психологичный портрет, который хранится сейчас в Британском музее в Лондоне.
Так можно доверять? Может быть, ее приукрашивали?
До наших дней, да?
Ее, может быть, приукрашивали там, понимаете, она царица.
Нет, вы знаете, судя по тому, что эти портреты абсолютно не напоминают какую-то рафинированную красотку, да, нет, это такой, такие психологические портреты женщины с достаточно массивным носом, который был характерен для всей династии Птолемеев, чаще в греческой прическе, ее египетских изображений, стилизованных вот как раз достаточно мало, и, судя по всему, по описаниям современников, и по этим портретам, и по другим свидетельствам, которые дошли до нашего времени, да, действительно, Клеопатра VII не обладала вот той восточной рафинированной красотой, которая часто приписывается, и была совершенно далека от того образа золотой женщины, которая так блестяще или, может быть, наоборот, неудачно воплотила Элизабет Тейлор.
Это в одном из знаменитых вопрос.
Фильмов, да, посвященных Клеопатре. Массивный нос, вздернутые брови, достаточно жесткая моделировка лица. Ну и, собственно, она и не была той самой доступной женщиной, которую так часто рисует кинематограф. Это уникальный совершенно политический лидер. Она была способна читать на нескольких языках, проводить политические реформы, заниматься развитием собственного флота. То есть это очень яркая политическая персона. И в античных источниках у того же Плутарха говорится, что голос ее был подобен многострунной лире, на каком бы она ни говорила из тех многих языков, коими владела в совершенстве. Вот с этого, наверное, стоит начать, когда мы пытаемся вычленить из веков истории вот тот подлинный действительно образ Клеопатры. То есть это политик, это невероятная харизма, это невероятный интеллект, это начитанность и образованность. И, собственно, когда Клеопатра знакомится с Юлием Цезарем, Юлий Цезарь был сильно старше ее, очень сильно старше, и он был человек, что называется, бывалый, и событий в жизни у него было много, и женщин у него было много. И то, что молодая египетская царица, хоть мы, как мы теперь понимаем, у нее нет египетской крови, произвела на такого опытного политика, полководца столь яркое впечатление, это, конечно, еще было одно свидетельство того, что она, конечно, прежде всего брала харизмой и своим невероятным интеллектом, о котором либо с восхищением, либо с завистью в этот момент начинают отзываться на, наверное, обоих сторонах Средиземноморья, и в Египте, и в Риме.
Виктор Викторович, а вот это же уже был закат египетского царства. Может быть, не такое она уже была и могущественная?
Понимаете как? Да, это закат египетского царства, но, с одной стороны, мы можем мыслить египетское царство как, скажем так, некую такую политическую силу, как страну, которая на протяжении многих тысячелетий, да, до этого завоевывала окружающие сопредельные страны. Да, уже, конечно, эта эпоха прошла. Но, с другой стороны, Египет был чрезвычайно богатым. С одной стороны, именно через Египет шли все невероятные дары тропической Африки. Это и золото, и драгоценные материалы, и слоновые кости, черное дерево и так далее, подобное. А с другой стороны, самое главное, в чем всегда нуждались все и в чем часто очень нуждался Рим, это зерно. Благодатный Нил с его разливами делал египетскую почву чрезвычайно плодородной, и в итоге египетская земля давала два, порой даже и три урожая в год, и в самые голодные годы Египет мог кормить всю Римскую империю. Именно поэтому на протяжении, скажем так, века до того, как рождается Клеопатра, когда у Египта выстраиваются сложные, порой очень тяжелые отношения с римским государством, Рим заинтересован прежде всего в обретении Египта как провинции, прежде всего потому, что это невероятное богатство, это хлеб. Ну и не будем скрывать этого, все-таки Александрия к тому времени была одной из величайших культурных столиц мира, и мы знаем, что уже в эпоху Клеопатры очень многие интеллектуалы, философы, ну, например, тот же Цицерон, да, всем великий, известный Марк Тулий Цицерон римлянин, они все пытались прикоснуться через нее к Египту как вот такой великой сокровищнице, в том числе и знаний, наук, мудрости, очень многих других вещей. Поэтому здесь вначале, конечно же, в основе всего этого интереса лежит экономика, но вокруг этого еще много других моментов, которые делали Египет абсолютно лакомым куском.
Виктор Викторович, вы упомянули про Цезаря, тогда я все-таки хочу, чтобы вы нам раскрыли секрет, или пусть он останется не раскрытый, если неизвестен ответ историкам. Так все-таки Цезарион, сына Цезаря и Клеопатры, его убили или вывезли в Индию, можно сказать? Если вывезли в
Индию. Можно сказать абсолютно точно. К сожалению, его все-таки убили. Так, да, действительно, убили. Попытка вывести Цезариона за пределы Нильской долины была предпринята. Она не была поддержана правителями тех государств, которые занимали территорию нынешнего Ливана, древней Сирии, Финикии, Палестина. А в итоге он был возвращен на берега Нила и вместе со своими братом и сестрой, уже теми детьми, которых Клеопатра родила от Марка Антония, от второй своей истории, он прошел в Кандалах по Риму вслед за триумфальным шествием Октавиана Августа, и после этого он был убит. Из всех детей Клеопатры, раз уж мы так немножко забегаем вперед, выжила только одна девочка, Клеопатра Селена. Она была выдана замуж за царя Ююба II, за царя Мавритании, и там, в Мавритании, ее ждала достаточно долгая и счастливая жизнь, и один из знаменитых мавританских античных, естественно, археологических комплексов, которые очень хорошо сохранились до нашего времени, это, собственно, гробница Клеопатры Селены. Именно Клеопатра Селена, уезжая из Египта, вывезла ряд вот этих замечательных прижизненных портретов своей матери, благодаря чему они сохранились. Естественно, Рим боялся Клеопатры, Рим ненавидел Клеопатру, и после ее поражения в 30-м году до новой эры очень многие ее изображения были уничтожены. Но, кстати, ремарка одно из знаменитых, кстати, египетских изображений Клеопатры, несмотря на всю стилизацию, памятник потрясающий, хранится в России, в Санкт-Петербурге, в собрании Государственного Эрмитажа. Это знаменитая статуя Клеопатры с рогом изобилия из собрания герцогов Лихтенбергских. Так что я надеюсь, вот все эти обстоятельства пандемии останутся в прошлом, и можно будет зайти на берега Невы в Эрмитаж и посмотреть на один из самых знаменитых образов Клеопатры, которые дошли до нашего времени.
А тогда мы уже выяснили, конечно, про детей Клеопатры, но все-таки мы вернемся к ее второму роману. Так это все красиво, драматично, трагично все это рассказывает нам и кинематограф, как вы уже говорили про Тейлора, да, в свои лучшие годы сыгравшую Клеопатру. Но да. Скажите, а вам не кажется, что Клеопатра, пользуясь своим обаянием, Антония просто... ну, так, чисто по-человечески соблазнила для того, чтобы своих целей каких-либо достичь.
А вообще тогда да, была такое понятие, как любовь? Может, это все было просто
политика? Любовь всегда
была, Лена. Нет, может быть, была, может быть, это была политика, хором, да. И было принято... И было принято...
Но такие... только... А, я знаю, о чем Лена говорит, Виктор Викторович. Лена говорит о том, имела ли право, ну, я так позволю, имела ли право вообще царица Клеопатра думать про свою любовь, любовь, не любовь, понимаешь? Вот ей надо сохранить египетское царство, значит, она пошла.
Личные чувства, да. А вы знаете, смотрите, как раз в эллинистическое время, когда очень многие традиционные каноны египетского государства фараонов, они отошли в прошлое, да, действительно, в этот момент царица Египта уже могла позволить себе какие-то личные чувства. Традиционно в Египте фараонов нет, конечно, брак был династическим, царю подбирали невесту, которая какую-либо выгодную партию должна была составить при дворе. Здесь было все иначе, и Клеопатра блестяще совершенно пользовалась с такой, знаете, определенной театральностью, благодаря чему она производила впечатление раз и навсегда. Смотрите, чуть-чуть забегу назад, что известно, что когда Цезарь высаживается в Александрии, там тяжелейшая история заговора, потому что брат и сестра Клеопатры пытаются оттолкнуть ее от престола. Неизвестно, что да, действительно ее слуга огромного роста был грек Аполлодор, который принес не ковер, как это показывают часто в фильмах, но огромный мешок с тканями, и оттуда была выпала буквально Клеопатра в золотых одеяниях, да, то есть да, произвести впечатление она умела. А с Марком Антонием, раз уж мы его тоже начали вспоминать, история тоже была очень яркая. Уже после того, как был убит Юлий Цезарь, после того, как Клеопатра осталась вдовой, по сути, с малолетним Цезарионом на руках, после того, как в своем завещании Цезарь никак не упомянул Цезариона, что страшно ударило по египетской царице, она очень долго размышляла, судя по всему, о том, с кем ей быть, потому что в этот момент, как мы помним, начинается царствование Триумвирата, и Октавиану Августу достается Западная Римская империя, Марку Антонию Восточной, и одному из военачальников римского гарнизона достается северо-восточная Африка. И она очень долго сомневается, и Марк Антоний пишет ей вполне гневные письма, потому что вообще-то по территориальной принадлежности она, ну, в общем-то, должна была быть от него очень сильно зависима. И в какой-то момент сирийский город Тарс, который был портовым городом, где, собственно, находилась резиденция Марка Антония, приплывает не просто флот, приплывает совершенно грандиозная эскадра царицы. Во главе этой эскадры идет обитый золотом корабль из кедрового дерева с пурпурными парусами, на котором Клеопатра в золотых одеяниях богини, вокруг нее самые красивые девушки египетского государства. И в римских источниках рассказывается о том, что буквально порт Тарса рухнул, увидев этот корабль, который защищала целые эскадры египетского флота от пиратов, потому что понятно, что зрелище было невозможное. Дальше Марк Антоний приглашает Клеопатру на пир, она отказывает и, наоборот, предлагает проявить гостеприимство. И, в свою очередь, предлагают устроить пир в честь такого выдающегося военачальника на палубе египетского корабля. Марк Антоний был бравым солдатом, очень простым, прямолинейным и бесхитростным. Об этом говорится в истории очень много. И он принимает приглашение, и да, действительно, пир такой роскошный, и на этом пиру она начинает ему диктовать политические условия заключения договора. И он очень сильно удивляется, на основании чего царица так себя ведет и так жестко требует от него что-то. На что она ему напоминает базовое римское право о том, что вообще-то диктует условия тот, на чьей территории ведутся переговоры. Египетский корабль – это территория египетского государства. И вот это все вместе, да, и хитрость, и расчет, и, видимо, все-таки невероятная рафинированная красота, и то, что он прекрасно знал, что эта дама когда-то была женщиной Цезаря, человека, который его воспитал, сработало все, и он буквально с головой бросается в это чувство, и примеры порой бывают, в общем-то, и страшные, которые об этом говорят, потому что на свадьбу, которая была на территории Греции заключена, несмотря на то, что у Марка Антония в Риме осталась жена Октавия, и он был двоеженцем с этого момента, он предлагает Клеопатре подарить ей какой-то подарок, ну вот все, что душа, да, попросит, на что она попросила голову своей сестры Арсинои, той самой Арсинои, которая когда-то возглавляла против нее заговоры. Можно расценить это как жестокость, можно как политическую предусмотрительность, потому что тем самым она пыталась защитить своих детей от боковых каких-либо ветвей собственной династии. И дальше он настолько обезумел от любви, что он приступом, я имею в виду, конечно, Марк Антония, он приступом берет храм Артемиды Эфесской, который имел статус убежища, который не мог быть как-либо взят войсками, и там на ступени храма Артемиды была убита эта несчастная Арсиноя, тело, кстати, ее найдено. Вот. Острова он дарил ей, он ей подарил Кипр на
рождение. Тело ее найдено, вот здесь вот надо...
Это невероятно.
Подождите, тело ее найдено, как это? Через 20
веков? Тело Арсиноя найдено, не так давно, порядка, если мне память не изменяет,
67 лет
тому назад. Это Арсиноя, да, вот сестра Клеопатры. Тело было найдено в очень парадной, красивой гробнице, которая была построена по македонскому образцу на территории нынешней Турции, в Эфесе. И там обезглавлено действительно тело девушки и, соответственно, письменные документы, которые подтвердили, что это та самая Арсиноя.
Мы так хотим переживать вот этой драматичной истории Клеопатры, да, которую там сейчас продолжим переживать. Но надо понимать. Значит так, она соблазнила этого человека Антония, да, Марка Антония, да, потребовала, чтобы он убил сестру. До этого ее отец убил тоже ее сестру Беренику. Там вообще что-то такое творилось. Любовь плюс жестокость. Вот тебе и вся античность. Получается вот так.
И особенно династия Птолемеев, потому что вот та степень кровожадности, дворцовых интриг и переворотов, которая в Египте была при Птолемеев, она не была характерна для классического, например, Египта фараонов.
Да?
И здесь, конечно, Клеопатра порой подстраховывалась, потому что я думаю, что она многое знала из тех историй, которые случались у нее, да, во дворце. Ну, кстати, вот у нас есть уникальная возможность заглянуть вот так немножко в этот мир Клеопатры, потому что много эпизодов, которые сохранились в исторических источниках. Ну, например, Марк Антоний пытался произвести на нее впечатление тем, что он очень успешен. И они ночью на рыбалке в Александрии, и его раб надевает постоянно на его крючок очень какую-то крупную рыбу. Она не была глупа абсолютно. И на следующий день она всех пригласила сама на придворную рыбалку. И теперь уже ее раб на крючок Марка Антония нанизывает огромную сушеную рыбу из Черного моря. И под оголтелый хохот Александрийской знати она ему говорит одну единственную фразу. «Оставь «Оставь рыбалку нам, правителям Александрии. Твоя задача – города, государства и страны». Смотрите, какая вот жесткость какая, да, совершенно.
Да,
особенно.
Нельзя так женщине с мужчинами поступать.
Вот, да. Ну, кстати, она отчасти где-то, наверное, и держала всегда его характер в собственных руках. Ну, или знаменитый Сергий Клеопатра. Это тоже, да, действительно исторический факт, что она поспорила с Марком Антонием, на какую колоссальную сумму в сестерциях будет потрачен тот или иной пир, и она первая давала этот пир, и он увидел, ну, такую очень дорогую пирушку Александрийского дворца, и он стал над ней смеяться, потому что он сразу ей сказал, что его пир будет пышнее, на что она вынула из уха одну жемчужную, какую-то уникальную серьгу, растворила ее в слабом уксусе, растерла и выпила. И таким образом несколько миллионов сестерциев стоил этот пир, и вторая серьга Клеопатры после ее смерти была распилена на две части, и из нее были сделаны серьги для храма Венеры Капитолийской в Риме.
Так, нет, подождите.
Да, и, да. Это хорошо так, да? То есть сережка стоила того.
И куда делись? Куда делись? Потерялись? Все в веках?
Ну, конечно, в истории, конечно, ну, вы понимаете, сколько Рим переживал. Мы знаем об этом только из письменных источников. Но это, наверное, было не первое проявление Клеопатры на Капитолии, потому что еще в эпоху ее романа с Юлием Цезарем, Цезарь тоже почитал ее невероятно, и одна из проблем заключалась в том, что он поставил на Капитолийском холме в среди колоннад храма Венеры-прародительницы, своего родового храма, он поставил золотую Клеопатру, статую Клеопатры в образе не то Исиды, не то Афродиты, то есть не то египетской богини, не то греческой. Это, конечно, представляете, какую ненависть вызвало среди римских матрон, которые так-то, в общем-то, распускали слухи о том, что Клеопатра ведьма и что она приворожила Цезаря. Ну и потом, когда она Цицерону, уже мною упомянутому, отказала в доступе каким-то уникальным рукописям Александрийской библиотеки, Марк Тулий, который, в общем-то, традиционно так связан с какими-то достижениями римской философской мысли, он тоже распускал сплетни придворные, что она ведьма, вот и поэтому, когда Цезаря убили, она с трудом успела сбежать в Александрию.
Виктор Викторович, мне кажется, она больше занималась внешней политикой, а за тем, что происходит в самом Египте, не как царица, не управляла, да, и не уследила, да.
Нет, я бы так не сказал, потому что, смотрите, хлебная реформа Клеопатры, денежная реформа Клеопатры, полная реформа флота эпохи Клеопатры, она успешный внутриполитический правитель, и мы сегодня, опять же, испорченные стереотипами Голливуда, мы себе, наверное, слабо можем представить Клеопатру, которая бегает по верфям, сама общается с плотниками, которые строят египетские корабли, и всячески призывает их делать свою работу более качественно, да, то есть она не чуралась вот подобных
таких прям такое таких было? Жестов. Вот так вот прыгала по верфям?
Ну, конечно, с охраной, но да, в античных источниках вполне доверительных это есть, и она, судя по всему, была такой яркой эмоциональной личностью, да, то есть тот момент, когда она была одержима какой-то идеей, она не чуралась вот каких-то поступков, которые порой были, наверное, удивительны, например, для римской знати. Но, кстати, Египте же ее очень любили, и она так воспринималась, как такая истинная дочь египетского народа, потому что она не только знала древний язык эпохи фараонов, она очень активно жертвовала на строительство храмов, и есть храмы, построенные или достроенные при Клеопатре, и знаменитый храм Хатхор богини любви в Дендере, это Верхний Египет, он прекрасно сохранился, и там на стене колоссально огромное изображение царицы Клеопатры в уборе звезды Сириус, она идет вслед за своим сыном Цезарионом, который изображен как наследник египетских фараонов перед египетскими богами. То есть вот эта вовлеченность царицы в внутреннюю жизнь Египта, она очень почиталась, потому что вообще-то Птолемеев не любили, Александрию настоящие египтяне не любили, и в народной литературе даже были рассказы о том, что когда-нибудь придет настоящий египетский царь, и Александрия проклятая сгорит. Она даже порипула на латыни, она Александрия ад Египтум, при Египте, а не внутри него самого. Поэтому здесь, конечно, Клеопатра, она лично действительно уникальная, потому что она умудрилась сочетать в себе интересы совершенно разных слоев египетского общества.
А в завершение расскажите нам, так все-таки сбылось вот это? Пришел настоящий египтянин, и Александрия сгорела.
Ну, настоящий египтянин, наверное, не пришел. Осталась великая легенда о великой царице, потому что после того, как они проиграли с Марком Антонием, да, битву при мысе Акций, он, думая, что она погибла, пытался покончить с собой. На тканях, на отрезах льна его раненого втянули в ее гробницу, которая была специально построена. И дальше, когда она поняла, что Октавиану она неинтересна, что она уже женщина, прожившая жизнь, ведь ей было целых 39 лет. Вот это огромная цифра для древнего мира, они жили иначе. А дальше она становится легендой, и действительно, судя по античным источникам, она кончает жизнь самоубийством. Та самая история с корзиной о винных ягодах и змее. И в античных источниках есть удивительная вещь. Когда, узнав, что Клеопатра покончила с собой, Октавиан просит взять приступом гробницу, туда вошел римлянин уже во взломанные двери, увидел ее в золотых одеяниях богини Исиды уже мертвую. И служанка Хармион поправляла на ней диадему. И римлянин спросил, достойно ли поступила твоя госпожа у Хармиона? Воистину достойно, ответила служанка, ибо стала настоящей преемницей великих владык и легендарных владычиц. То есть она родилась как легенда, она прожила как легенда, заигрывая при этом с политикой и со всеми этими моментами. Как легенда она и вошла в более позднюю античную средневековую литературу, ну уже и в наш мир.
До сих пор живет в нашем сознании как легенда. Я же говорю, золотые страницы истории. Спасибо вам, Виктор Викторович.
Спасибо вам.
За то, что нашли время сегодня с вами пообщаться, рассказать о таком легендарном, хоть и, на мой взгляд, жестоком человеке. Итак, мифы, которые окружают Клеопатру. Мы продолжим обсуждать. Сейчас расскажем о том, что с нами на связи был президент Ассоциации по изучению Древнего Египта МААТ Виктор Солкин. А буквально сразу после выпуска новостей к нам, к нашей беседе присоединится кандидат исторических наук, доцент Российского православного университета имени Святого Иоанна Богослова Елена Толмачева. Поговорим о Клеопатре еще.